Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с протоиереем Александром Степановым, опубликованное на сайте «Православие и мир». Видео этой беседы вы сможете найти на сайте в разделе «Мультимедиа». Протоиерей Александр Степанов – настоятель Домовой церкви Великомученицы Анастасии Зарешительницы, главный редактор радиостанции Санкт-Петербургской епархии «Град Петров», один из самых известных и уважаемых священнослужителей в Петербурге. Он много лет руководил отделом по благотворительности Петербургской митрополии. Больше 25 лет посвятил тюремному служению и заботе о несовершеннолетних заключенных. В интервью «Правмиру» отец Александр рассказывает о своей семье, о религиозных исканиях 80-х годов и начале церковного возрождения, о встрече с русским зарубежьем и о том, что изменилось в российских тюрьмах с начала 90-х.
Ну вот так, значит, это дело пошло, а потом с этим подвалом кончилось. Значит, этот спонсор наш перестал быть спонсором, разорился, и нас с подвала, в общем, стали выгонять. Тогда мы решили, что нам нужно что-то, наконец, более серьезное. Вот, и стали искать какой-то дом в Петербурге, ну, связанный с церковью, церковный дом или храм. Но мы не хотели брать большущий какой-нибудь храм, в который просто, понятно, всю жизнь его вложить и до старости заниматься восстановлением. А у нас как бы направленность была другая. Там храм был очень нужен свой, но он мог быть маленький. Мы даже, вот, насмотревшись этих храмов во Франции, в Париже, в эмиграции, мы хотели тяготели, скажем так, к чему-то именно вот такому. Чему-то маленькому, очень камерному, уютному, где можно собраться каким-то кругом, где все всех знают. То есть вот эта общинность, она, конечно, вот перешла в нашу церковную жизнь, которую мы сами пытались организовать, вот это, потому что мы уже в этих общинах собирались. Во-вторых, вот потому что это, так сказать, навеянная иммигрантская немножко такая вот атмосфера церкви, она тоже нам была как-то очень близка. Вот. И в конце концов нашли вот этот дом, где мы сейчас сидим. Это бывшее Ярославское подворье. Ну, довольно большой дом, 1500 квадратных метров общей площадью, двухэтажный, с подвалом еще большим на всю площадь. Храм в нем исторически был всегда, с начала 18 века, с Петровского времени. Это старый очень дом для Петербурга. Вот. Но он занимает там, ну, 150, скажем, квадратных метров. Да? Как раз то, что нужно. Вот. К этому времени у нас уже был такой приют. То есть не у нас, а вот тоже один человек из наших общин к этому моменту стал старостой тоже маленького храма, при котором стал постепенно складываться детский приют для беспризорных детей. Потому что вот волна беспризорности, это вот конца 80-90-е годы, она действительно стала захлестывать. Вот. И при вот неком храме одном тоже такое дело стало начинаться. Храм был тоже такой руина, восстанавливался, условий никаких, просто вагончик там вот стоял. Ну, в общем, в 92-м же году город бросил клич всем вот этим самодеятельным приютам входить в государственную систему, которую Родина стала создавать для вот этих детей. Вот, что мы будем вас финансировать, все, вы станете госучреждением, получите то, что вы хотите, там, помещение, финансы и так далее. Да? Все, конечно, жили на непонятно что. И очень часто это было просто в заброшенных домах таких вот, в складах. Ну и, значит, они пошли по этому пути и, значит, стали в 92-м году госучреждением. Но их обманули, конечно, как это часто бывает у нас, вот, государство. То есть финансирование какое-то они получили, но помещение не дали. И они вынуждены были, ну, туда же, конечно, правда, деньги, арендовать 200 квадратных метров в каком-то общежитии. Вот. То есть на 200 метрах разместилось 20 детей стационар, там пищеблок, кладовые, администрация, все. То есть в кабинете директора происходили собрания, просмотры телевизора, оно было игровое одновременно для детей в кабинете, да, вот, госслужащего. Конечно, это был дурдом полный. Вот, они очень страдали, и все-таки через какое-то время поняли, что ну, так невозможно. Это был как раз вот 94-95 год. А поскольку мы были хорошо знакомы с директором вот, по нашим церковным делам, он говорит, так вот, смотри, вот у нас дом.
Вроде бы можно попытаться за него бороться. Вот, давай вместе возьмемся. И нам, собственно, не так много братства нужно. Нам нужно вот эта комната, это, и все, и церковь. Хорошо, ну, в общем, мы взялись, и действительно этот дом мы получили, и разместили в 98 году после огромного ремонта, там демеркуризации, ну, еще ртутью было отравлено, все страшно, здание. Вот, так что здесь 3 года происходили работы очень такие серьезные по очистке от ртути. Вот, все это сделали, сдали здание всем комиссиям, и районные, и городской СЭС. Это было под пристальнейшим вниманием весь этот проект, естественно. Но вот с Божьей помощью все удалось. Помогали нам, конечно, тоже из Франции, из Германии, из Швейцарии. Вот через Поздеевых подключился огромный круг благотворителей, каких-то организаций, которые взяли нас, так сказать, на буксир. Потому что иначе здесь средствами, здесь ну, ничего было бы невозможно. Государство, естественно, ничего не давало. А еще никаких спонсоров здесь внутренних практически в то время, в середине 90-х, еще практически не было. Вот, поэтому можно сказать, что это все было поднято так, за очень короткий срок вот, нашими западными спонсорами и друзьями. Вот, с 98-го года приют сюда переехал. С 98-го года мы уже начали богослужение в этом храме. Еще, конечно, там без иконостаса, без всяких красот, в самой простой первохристианской такой атмосфере обстановки. Вот. Но постепенно, постепенно все двигалось, там украшалось как-то, устраивалось, обстраивалось. Вот. Ну, а благотворительная деятельность, она, конечно, очень умножалась по всем направлениям. Там всюду, отовсюду приглашали, вот так же, как в тюрьму раз сходил, ну и все, и увяз. Пригласили в психоневрологический интернат 10-й, тоже там вот с детьми, а там дети, значит, целый этаж детей был. Ну, вот, значит, все, туда стали ходить. Постепенно церковь там тоже устроили, такую маленькую. Вот, таких маленьких церковок, я уже не знаю, около 10 я за свою жизнь организовал в самых разных местах. В больницах разных, конечно, это все тоже там пошло. Из больниц нас гоняли, там сложно складывались отношения с администрацией. Где-то принимали хорошо, где-то не очень. Потому что мы сменили большое количество больниц. Вот, сейчас в очередной больнице мы находимся, в 8-й городской больнице. Вот. Ну, потом школа сестер милосердия появилась у нас. Потом надо было устраивать какую-то реабилитацию для освобождающихся заключенных, потому что они выходили, пока они сидели там, как-то все с ними было понятно. Приехал, поговорил, послужил, помолился, поисповедовал. Ну, вот, собственно, все. А потом они освобождаются, они приходят, говорят, батюшка, а вот куда мне деваться? А годы очень тяжелые были на работу, и вообще было никому не устроиться, а уж тем более человеку, вышедшему из тюрьмы. Поэтому, значит, надо было как-то, и жить им негде, их выписывали по советским законам, там было, можно было выписать. Человека выписывали, если он садился в тюрьму, а потом заново прописывали. Но вот выписали-то их по-советски, а обратно они пришли уже в несоветскую страну, где никто их не прописывал без желания родственников всех соседей. Поэтому они оказались бомжами. Ну вот организовали такой центр для них в деревне. Тоже дали денег нам, помогли, вот купили дом. Стали покупать технику, там хозяйство разводить какое-то. В общем, до 2000 года этот центр просуществовал. Еще он комбинировался у нас отчасти с приютом, потому что такие же проблемы оказываются у выпускников приюта. Вот, 18 лет их обязаны выгнать на улицу, а государство обязано, конечно, дать какое-то жилье, и, конечно, оно этого жилья не дает. Значит, куда их девать? Вот опять-таки, вот мы, значит, сделали этот центр в Псковской области, очень далеко. Вот. Одновременно начали тоже заниматься с витязями. Вот организация, которая тоже из эмиграции к нам пришла. Вот. Тоже лагерь там рядом с этим центром организовали. Такой целый комплекс получился в Псковской области рядом с Пушкинскими горами. Потом в 2000 году его переориентировали на работу с наркозависимыми. Он работает до сих пор очень успешно и сейчас расширился невероятно. Это уже отдельная большая организация. Потом богадельня у нас появилась. И постепенно вот эта деятельность богадельни, она отпала в отдельную организацию, то же самое Покровская обитель, так называемая. Вот, они потом расширились за городом, спонсоры построили огромные помещения, у них там на 40 человек богадельня на очень высоком уровне, с храмом там большим, в общем, очень здорово все сделано, и большая работа тоже в городе ими ведется. Вот, ну вот с приютом мы, конечно, очень много, так сказать, взаимодействовали, сотрудничали по реабилитации, по помощи, по поиску семей для этих детей, по подготовке семей. Опять-таки, очень помогали нам во Франции, вот, уже не столько даже деньгами, сколько именно вот тем, как это делается, этой технологии, так сказать, да, адаптации ребенка в новой семье, в общем, это все, подготовки этой семьи и так далее, и так далее. Большая работа была. Ну вот, что еще у нас? Чего только не было. Вот уже, да, потом, значит, у меня появилась еще одна колония детская в 95-м году, а в Горелово закрыли колонию, вот, и там сделали потом изолятор. И так что я был только в одной металлострое, тогда к ней добавилась вторая, вот, Колпинская детская колония, в которой, значит, я начал служить, и до сих пор там настоятель уже 18 лет. Уже сменилось больше 20 начальников колонии за время моего там служения. Они каждый год прям менялись по одному. Вот. Вот мы там все продолжаем. Там, конечно, храм, регулярные службы. Там тоже целая большая группа волонтеров, которые регулярно ездят. Там большая работа ведется. Вот. И потом тоже в 2004 году мы организовали центр... Сначала помощи вот этим молодым ребятам, которые освобождались, они были там 16, 17, 18 лет, вот выходили из Колпино. Вот. Это не очень получилось, но вскоре нашли другую, так сказать, нишу, очень такую важную и незаполненную в тот момент. Это работа с условно осужденными подростками. И вот у нас Юля Никитина, такая харизматическая женщина, моя прихожанка, нашлась, которая вот взялась как-то очень активно за эту работу. И сейчас, в общем, этот центр уже известен там, не знаю, во всей стране, по-моему. Действительно, такое единственное учреждение, которое дает альтернативу тюремному заключению. То есть реабилитационный центр, который сейчас принимает единовременно, я думаю, 15-17, я думаю, вот так человек у них живет. Ну и очень большое количество людей, так сказать, на амбулаторном каком-то режиме работы с семьей. Вот, очень разнообразные формы воспитательной там, этой работы. Сейчас у них новый проект социального сопровождения, ну, как это сказать, только что арестованных, скажем, да, когда несовершеннолетний, вот, его милиция схватывает, ну, как бы подозревая в совершении преступления, может, он действительно совершил, скорее всего, так, но, может быть, и нет, неизвестно, да. И вот при нем должен быть законный его представитель, раз он несовершеннолетний, то есть родители, все. А родителей, может быть, нет, там, вменяемых, да, родители где-то там в отключке лежат и не знают, что там чадо, чем их занимается. Вот кто должен его здесь представлять интерес? Вот центр получил такие функции сегодня, и сейчас, когда вот что-то случается, то милиция, просто районные отделы вызывают представителя центра с тем, чтобы, значит, вот включаться сразу, просто при допросах присутствовать, при дальше выяснять всю социальную ситуацию. Я думаю, что представления некоторые у меня сложились за вот эти 25 лет посещения тюрем. Взрослые и детские тюрьмы – это, конечно, разные все-таки сферы, но, так сказать, машина, она одна, одна и та же. Тоже управление, те же люди, и сотрудники детской колонии – это, как правило, люди, которые поработали на одной взрослой, на другой, в изоляторе, и в женской, самые разные. Прошли, в общем, большой опыт. То есть у нас нет специализации, например, на сегодняшний день, как я понимаю, для вот таких подростковых колоний вообще. Вот. Но сами люди, которые там находятся, целевая группа, они очень отличаются. Вот подростки, их, так сказать, психология, их состояние. И вот для священника работать с ними и со взрослыми – это абсолютно две разные, мне кажется, темы. Очень разные. Вот. Теперь, значит, что там происходит? Вот за 25 лет я могу так сказать, что тюрьма, конечно, в значительной степени закрылась. Если вот там в начале 90-х годов, в конце 80-х открылось все, даже, может, слишком все – Ну, любой мог туда прийти, смотреть, и там, не знаю, ну, даже не по какой бумажке там только нельзя было туда пройти. Ну, вот я пришел, вот так, кто я? У меня никакой бумаги от церкви не было, я не был никакое официальное лицо, я не священник, никто. Ну, сотрудник завлаборатории, и все, вот мой статус был. Никакого отношения ни к тюрьме, ни к церкви, без всяких проблем пустили. Ну, сейчас, конечно, это невозможно. Конечно, какая-то организация общественная, да, какие-то бумаги, да, все. Подать, пустят, не пустят, что будут решать. А да, вот так легко. Вот. Конечно, в этом были свои большие минусы, но были, конечно, и свои плюсы. Что, конечно, эта система, она вдруг, неожиданно, как все у нас обвально, стала абсолютно прозрачной. Многое что-то стало известно, что там происходит. Вот. Но все-таки по своей внутренней структуре, по правилам внутренним, по самоощущению сотрудников, кто они, кто заключенные, заключенные по отношению к сотрудникам, мне кажется, что практически ничего не поменялось. Причем не за 25 лет, а за, не знаю, 70 лет. Вот то, что было создано в советское время, тюремная система, она и существует. Это, конечно, такой, ну, атавизм, если хотите, вот советского строя. Ну, все силовые структуры, они, конечно, носят очень серьезный отпечаток советского прошлого. Армия наша, это, конечно, имеет мало общего с армией дореволюционной русской, да. Также и тюрьма, я думаю, дореволюционная имеет мало общего с той, которую мы сейчас. Я не в том смысле, что какая лучше или хуже, но просто это разные вещи. Вот. И то, что мы имеем сегодня, конечно, сформировалось в основных чертах тогда. Вот. Поэтому, конечно, отсюда вытекает много сложностей. То есть общество живет все-таки немножко уже иначе, а тюрьма по-прежнему остается по своей внутренней вот, организации ну, вот таким еще вполне анахронизмом. Ну, какие там основные, скажем, черты? Ну, вот во времена, когда сидела очень много людей, миллионы людей надо было переваривать через, да, пропускать через ГУЛАГ, через эти трубы, так сказать, да, вот, солженицынские. Нужно было это сделать максимально экономно, экономично. То есть надо было минимизировать количество сотрудников, например, вот, в этой системе. Иначе надо было полстраны сидит, другая половина охраняет. Значит, чтобы кому-то оставалось работать, надо было поменьше этого. Для этого что надо было сделать? Надо было как-то организовать их жизнь так, чтобы она сама там организовывалась. А как это можно сделать? Можно сделать только одним способом, передав часть функций администрации самим заключенным. Ну, кто читал книжки, так сказать, в лагерях, те представляют, какой именно категории заключенных передавались функции. Да, значит, вот, так сказать, уголовникам, наиболее сильным, отъявленным, которые просто за счет физической силы, жестокости могли держать повиновение, огромную массу, ну, тогда действительно невинных людей. Я не скажу, что сейчас в тюрьме сидят невинные люди. Вот. Я с этим, ну, крайне редко сталкиваюсь, мало сталкиваюсь. И до конца так для себя я не могу даже решить, совершали они или нет. Они меня уверяли, что не совершали, но я даже смотрел иногда материалы дела, и по материалам, по крайней мере, дела в определенных шутках совершали. Так что проблема не в том, что они виноваты или не виноваты, а в том, что наказание их заключается не просто в лишении их свободы и в попытке как-то их воспитать, переменить их, так сказать, образ жизни, мысли, устремлений, а в том, чтобы максимально подавить, раздавить, чтобы так он натерпелся там, чтобы больше бы ни в коем случае не захотел что-то нарушать, чтобы туда опять не попасть. Все это решается очень простым образом. То есть вот самым отъявленным передаются вот эти функции, держать их в повиновении. Вот эти люди, соответственно, как-то поощряются администрацией, которые помогают ей осуществлять эти функции. Ну, раньше, вот я помню, когда мы начинали, там были такие секции, так называемые, как бы общественная такая деятельность. Вот. И была такая секция, брали таких спортивных молодых людей, которые, значит, ну, в то время это был, конечно, в основном сидел рэкет. Рэкет такие, ну, уличные хулиганы, бандиты, такие ребята,
такой немножко еще робинвудовской романтикой. Вот, вот они, значит, там качались и наводили порядок среди окружающих. Но вот на взрослой колонии это все-таки приобретало, ну что ли, немножко более такие уже, ну, осмысленные черты. Взрослый человек дает себе отчет, что он делает, и тот, который бьет, и тот, которого убьют, чего не надо делать. А у подростков все это совсем понятие ценности человеческой жизни. Ну, никакой, никакой, нулевой. Ни своя жизнь ничего не стоит, ни эта жизнь ничего не стоит. Поэтому, скажем, вот в такой ситуации забить до смерти очень легко вот, в подростковой среде. А во взрослой там все-таки включится, да, что, ну, стоп. Тут уже дальше он просто конце отдаст, значит, надо остановиться. А там не включается. Поэтому там довольно часто все это случалось. Вот. Ну и потом, мне кажется, что, конечно, эта система, она страшно развращает. Развращает, прежде всего, тех, которых ставят на эту работу. Потому что человек, который получает, сам будучи вот таким же, еще хуже, может быть, большинство тех, которые вокруг него, вот, более изощренный, более умный, да, и тем самым более, в общем-то, опасный, вот, он получает практически неограниченную власть над себе подобным, такими же вот страдальцами, которые там сидят. Вот. Как это вредно, это любой человек понимает. Потом, ну, как осуществляется это обычно? То есть, конечно, в теории есть всегда какие-то дежурные. Там. В советское время их было гораздо больше, надо отметить. Вот. То есть дежурные офицеры, сотрудники, которые находились ночью в колонии. А вот в перестроечное время это все стали немножко сокращать. То есть деньги тоже стали экономить, урезать бюджеты. Вот. И со штатами вообще там проблемы, конечно, очень большие всегда были. Ну и, значит, соответственно, тогда что делали? Тогда просто на ночь запирали вот эту большую группу, да, ну, роту или взвод, как минимум взвод, а то и роту. То есть несколько комнат больших, в которые там по 20 человек, да, вот, живет такой отряд большой. Вот, их заперли там в 10 часов вечера, а в 7 часов открыли. И вот представьте себе подростков, например, да, которые оставлены, ну даже самых обычных, нормальных домашних, без взрослых. Взрослый есть, но он где-то там сидит на кафе, далеко там, в другом здании, совсем далеко. А здесь оставлен, значит, какой-то дежурный, который телефоном ничего будет звонить туда и давать сигнал. Ну, понятно, что будет давать сигнал, тогда, когда ему скажут. Важные люди в этой среде, что надо давать сигнал или не надо давать сигнал. То есть вся жизнь происходит вот в этот период ночной, настоящая жизнь. Вот. В другое время все маршируют, дружно, хором поют, под песни идут в столовую, под песни идут в школу и так далее. Все это, так сказать, построено очень хорошо, правильно. И, ну, красота такая, вот, советская красота, все ходят строят. Вот. А ночью происходит реальная жизнь, расстановка, так сказать, сил и так далее, вот. Кто кто. Вот. Ну, потом вот эта система, так сказать, ну, кастовая, да, то есть разделение всех заключенных на определенные слои, статусы разные, да, высокостатусные, средние, там, обычные, да, положенные так, работяги и низкостатусные, тоже там какие-то градации. Вот. Тоже эта система, в общем, поддерживается администрацией, потому что она позволяет, конечно, очень легко манипулировать. Для человека страшнее даже не то, что его изобьют, а то, что его из одного статуса, ну, понизит его статус. Для бугра, скажем, страшно потерять вот это свое положение, которое дает тебе определенную там, власть, позиции, да, тебя уважают окружающие. Ты правишь. Над тобой, собственно, только администрация, которая действует в рамках более или менее, так сказать, правил. Тебя редко, когда администрация занимается, скажем так, прикладством. Сама. Вот. А вот ты можешь кому угодно идти, кто не будет.
Потому что ты исполняешь соответствующие поручения, задания, следишь за порядком и так далее. Да? И, конечно, попасть в обычные не хочется. А уже не говоря из обычных выпасть в тех, которые просто унижены, не имеют вообще никаких прав, которые моют за тобой сортир, там, стирают, ну и так далее. Да, вообще делают все, что им скажут. Самое унизительное, отвратительное и все что угодно. Да? Вот. Поэтому, конечно, когда люди вот так разделены, все боятся не только, вот я повторяю, какого-то одноразового воздействия силового, но боятся именно попасть. А это очень легко, если администрация даст такую, так сказать, вот команду, что человек себя плохо ведет, и надо с ним поработать. Вот с ним могут поработать в таком плане, и тогда жизнь его резко ухудшается, скажем так. Ну, в общем, все это, конечно, очень неправильно, на мой взгляд. И могло бы быть организовано, ну, иным образом. Прежде всего, никакие функции не должны передаваться администрации. Вот когда мы сумели создать свой центр для условно осужденных подростков, собственно, таких же ребят. Вот, но мы их не запираем, они не за колючей проволокой, они, в принципе, даже могут уйти. Вот, хотя у них есть очень серьезные ограничения, но он может сказать, я вообще не хочу здесь быть. Ну, он уйдет, может быть, тогда его суд решит, что если он не хочет быть здесь, то поедет в Колпино. Вот, поэтому они, в общем-то, не очень уходят. Но вот мы сумели создать жизнь так, организовать ее так, чтобы вот этой передачи функций не было, во-первых, раз, чтобы никакого разделения на эти разные статусы внутри не было. Это главные задачи, которые у нас есть для того, чтобы их здесь содержать нормально и чтобы какой-то воспитательный процесс шел. Вот. Для этого там постоянно, круглые сутки, с ними находится с небольшой группой, 7 человек, находится взрослый мужчина, который работает посменно. Вот. Одним словом, вот удалось создать благоприятные условия для воспитательной работы. И это дает очень хорошие результаты. А результаты, так сказать, деятельности нашей пенитенциарной системы, ну, они тоже очень красноречивы, да, статистика известна, сколько повторно совершают преступления ребят, которые вышли из детской колонии. Вот, огромный процент. Вот, то есть, это школа рецидивистов. Вот что, собственно, какой результат. А другие оказываются подавленными и, так сказать, просто размазанными на всю оставшуюся жизнь. Вот. Поэтому, конечно, мне эта система кажется очень, мягко говоря, несовершенной. Мы делали какую-то попытку вот, в порядке эксперимента вот, по реформе ФСИНа, такой пилотный проект запустить, вот, попытаться внедрить наши наработки вот, нашего центра по работе с условно осужденными в условиях колонии. Но, к сожалению, вот, это встретило очень такое острое сопротивление, причем даже не на уровне учреждения и управления, а на уровне московского управления. Там, в общем, видимо, люди очень не глупые, они поняли, что это, так сказать, покушение на самые основы. Вот. На чем эта система на сегодняшний день держится? Если в этом направлении двигаться, надо будет менять все. Это очень, конечно, сложно, проблемно. И, в общем, зачем это как бы и нужно? Поэтому давайте лучше не будем. Вот. И нам порекомендовали всю эту деятельность сворачивать и оттуда убирать. Вот. Так что, конечно, очень много зависит от начальника колонии. Вот сейчас, в данный момент, в нашей колонии очень симпатичный начальник. Вот. Он много делает, что может. Вот. Но он не может систему изменить. Поэтому в рамках вот того, что есть, он делает, скажем, максимум того, что возможно, наверное, делать. Он талантливый, он там пишет стихи какие-то, там рэп какой-то для них сам сочиняет. Они поют увлеченно там. Нет, в общем, здорово, здорово. И там материальную часть обеспечил. И, в общем, колония сейчас увеличивается численно. Ее собирались закрывать. Она была такой совсем низкостатусной во ФСИНе. Вот. Сейчас же вообще закрывают детские колонии и укрупняют. Потому что очень часто дают условные сроки. И, соответственно, меньше народу нуждается в услугах пенитенциарной системы. Если они оказались на воле, вот должны быть такие центры для условно осужденных. А такой пока вот в таком формате, по крайней мере, он единственный. Вот. А в колониях, соответственно, страшный некомплект. Колония рассчитана не 400 человек, а не 40 было. Понимаете, а здание, все это, что надо отапливать, все это надо поддерживать, периметр надо охранять. То есть колоссальные затраты людских ресурсов и материальных ресурсов. Все это невыгодно. Вот. Поэтому было принято решение, значит, из там, 65-30 примерно закрыть половину, а всех, которые есть, значит, укрупнять. Вот. И сейчас нам присылают уже из Калининграда, из Мурманска, давно присылают, из там по Архангельска, из Новгорода, Пскова, вот всех северо-западный регион более-менее мы начинаем полностью обслуживать. Может, еще в Вологодске где-то есть, вот, или в Архангельске где-то там. Конечно, надо понимать, что он совершил это преступление, потому что с ним, вероятно, обращались примерно таким образом. Вот. И он доведен до звериного состояния. Ну, не буду рассказывать сейчас, какие бывают преступления, но это тоже взрослый не додумается до таких кошмарных вещей, до чего додумываются дети. По жестокости, изощренности, просто запредельности того, что они вытворяют. Ну, куда их? Понятно, что они должны сидеть. Но если мы решаем, что мы не должны их просто убить за это, то тогда надо ими заниматься. И заниматься всерьез их воспитанием. И не, так сказать, развивать их порочные навыки тем, что если он, так сказать, умеет управлять другими, поставить его командовать, например, да? Это так бывает, конечно. Там сейчас сидят все почти с тяжелыми статьями. Есть, конечно, какое-то количество, но там их ставят вот на это такое несколько командное положение. Буграми ставят не по принципу того, что он меньше совершил преступления, а только по одному качеству. Насколько он способен держать в руках других, насколько он вменяем в отношениях в администрации. Ему сказали сделать это, и он делает, а другой не понимает. Вот, поэтому он не годится в такие... Он может, при этом он может оказаться очень жестоким и таким изощренным, так сказать, преступником. Ему дается власть над другими. На вид они обычные подростки, ничего особенного, на лице не написано. И с красавыми такими невинными мордашками самые ужасные оказываются, то есть по преступлениям. Вот. Некоторые с, ну, признаками, ну, такого не очень... здорового развития, скажем, вот, попадаются. И они как раз какую-нибудь, скорее, ерунду вот, относительную там. Вот. Потому что, конечно, все-таки сажают и за воровство, и за это тоже есть. Просто если это, конечно, не один раз, а там 10 раз, абсолютно не вменяем по части, ну, там, один срок условный, второй, третий, 5 условных сроков. Ну, все равно продолжает. Ну что, ну, вот закрывают тогда. Колонии. Ну и что дальше? И он там, ну, его там начинают прессовать. Вот. Если он недостаточно энергичный, хитрый, сильный. Прежде всего, внутренне сильный. Вообще, физическая сила – это совсем не обязательно. И в детской, и взрослой колонии я знал людей очень таких авторитетных, совсем не физически сильных. Такие плюгавые. И вот. Смотри-ка ты, занимает приличное положение. Но вот, к сожалению, в смысле перемены вот ситуации эта попытка не удалась. Да? Значит, что, тем не менее, мы делаем и чем, ну, как-то оправдываем хотя бы до некоторой степени свое вообще там присутствие? Ну, во-первых, помещение храма и, там, скажем, прилегающих к нему помещений, вот, оно... ну, служат как каким-то местом относительной безопасности. То есть вот они туда пришли, и они понимают, что здесь их сейчас не запрессует начальство. Ну, так, напрямую, резко. Да? Вот. Здесь никто им не вдвинет сейчас куда-нибудь там в затылок или куда-нибудь еще, да, кулаком из своих же. Вот здесь они ведут себя иначе. Здесь как бы другие какие-то правила пребывания. Поэтому даже просто прийти вот в храм на службу, уже не говоря, там, прийти там, за студию порисовать, там, какие-то беседы, разговоры, молитвы, там, чаю попить и так далее, это как бы попадание в, ну, немножко на волю, в другую совсем жизненную ситуацию. Так что это вот само по себе хорошо. Кроме того, с ними занимаются там, конечно, психологи наши, помимо того, что там есть в колонии свои. Вот. Но есть наши, которые тоже с ними ведут разные беседы, тренинги и так далее, и так далее. Конечно, это помогает им все-таки немножко как-то адаптироваться и легче переживать, ну, вот то, что им приходится там пережить.
Какие-то советы нужно
иногда дать полезные уже из опыта того, что там бывает. Вот. Как себя лучше в той или иной ситуации вести. Потому что часто им не с кем в этом смысле там посоветоваться. Вот, иногда мы чувствуем, что ничего не можем сделать. Вот, потому что, ну, человек такой, что он себя подставляет. Вот. А в той ситуации незащищенности, значит, если ты подставляешься, тебя будут прессовать очень сильно. Вот. Такие бывают слабые, слабые. Они, это всюду, в общем, в армии, там вся эта дедовщина на этом построена. Ну, там еще на сроки, конечно, но здесь тоже это играет роль. Вот, и там, не знаю, в школе, в детском доме есть дети, которых все тыркают. Вот, только теперь тут тыркают уже гораздо более серьезно. Вот, до серьезных травм или до просто конца.
Вот. Ну и потом, конечно, все-таки так или иначе, церковь для них, ну, ассоциируется с чем-то, ну, очень хорошим, добрым. Это связь с их любимыми, там, чаще всего бабушки и дедушки. Бабушки. Ну, потому что матери такая не очень заботливая. Вот. Бабушки, да. Вот. Ну, конечно, из заключения все семейное окружение смотрится в розовом свете. Это тоже для всех абсолютно. Взрослые тюрьмы, детские тюрьмы. Все начинают сразу любить, и жалеть, и плакать о том, что как же там бабушка бедная. Вот. Церковь – это место, где они могут подать записку, где мы можем вместе молиться. И это для них очень значимо. Возможность вот таким образом, что, ну, свидание там есть, но можно и вне свидания иметь какую-то вот эту духовную связь. Они это очень ощущают, как-то живо переживают. Вот. Ну, мы много раз их интервьюировали, так сказать, там разные приезжали люди, там и социологи, и фильмы снимали, и, так сказать, вот эти вопросы задавали, что для вас церковь, что. Ну, да, мне нравится, мне тут хорошо, мне хорошо тут побыть. Тут спокойно, тут безопасно. Ну, вот такого рода в основном ответа. То есть здесь какое-то иное место. Вот это они очень живо ощущают, этот контраст. Вот этой абсолютной незащищенности тебя. Вне стен храма, да, и какой-то относительной защищенности, действительно покоя, ну, вот, в храме. Так что, конечно, вот, что мы делаем? Мы немножко облегчаем их положение, но вряд ли больше. Серьезные социальные работы, социального сопровождения, систематического, пока не получается. Вот Центр Святителя Василия это делает. Это там большой штат, там сразу включалась работа с семьей, абсолютно прозрачная информация о том, что происходит сегодня с твоим парнем, и ты мамаша, ты должна это знать. Он должен знать, что происходит с тобой. Да, то есть вот это осуществление вот этой коммуникации очень важно. Какие у тебя успехи, это мать должна знать. Какие проблемы, что привело вас к этому. Это, причем Юля это делала невероятным образом. Сюда принимали мамаш, которые приезжали на свидание у себя в Братстве здесь. Они здесь могли переночевать, остановиться, встретиться. Это тоже, кстати, проблема довольно большая. Свидание с иногородними теперь особенно обостряется. Так что, конечно, вот эта работа с семьей, важнейшая составляющая, она государством вообще не ведется. Ну, формально что-то такое там как бы, но это, в общем, я думаю, если социальные службы спросите в СИН, в общем, они вполне честно даже скажут, что мы этой работы не ведем. Вообще, система оценок работы, социальная система, она же совершенно неправильно в принципах построена. То есть для тюрьмы важно, что человек вошел, отсидел срок, не сбежал, ну, его не убили там, да, и в свое время вышел. Все. Как бы функция, работа выполнена. Отсидел без ЧП, вышел. Вот, имеет какие-то там поощрения, допустим. Или не имеет. Если имеет, тогда имеет возможность уйти там пораньше. Поводу не имеет, значит, идти до конца звонка. Вот. Вот, собственно, все. То есть в теории, конечно, будет написано уже куча разных. Но в систему оценок, показателей, которая влияет на премии, на реальную жизнь сотрудников, ничего другого, по сути дела, не входит. За рецидивностью никто не следит. Вот сколько из данной колонии вышло людей, совершившихся, сколько из этого? Я так понимаю, что эта статистика не ведется. По крайней мере, где она опубликована, кому-то известна. То есть колония и ее руководство не оценивается по принципу того, сумели они что-то воспитать в человеке или нет. Эта система, она и не настроена особенно на это. Но даже если бы они что-то и делали, то эти их усилия, если, к примеру, кто-то там из них решил такие усилия предпринимать почему-то, они не были никак оценены в материальной форме, потому что это никого не интересует. Важно, что не сбежали, не убили, там не было травм, не было ЧП, не было там бунтов, не было захвата заложников. Там. Вот-вот набор параметров, по которым в основном оценивается. Нет эпидемии, допустим, санитарно-клиническое состояние должно быть в порядке, да? Потому что не перезаражали все, там, бог знает чем, не знаю. Вот. Поэтому, конечно, на мой взгляд, система должна очень серьезно реформироваться. Это, конечно, надо делать очень осторожно. И вот то, что мы не предлагали, вот весь мир там, мы разрушим до основания, а затем мы новый построим. Нет, все непонятно, что на сегодняшний день эта система работает так, как работает, но работает. И надо ее постепенно, очень аккуратно, так, шаг за шагом, реформировать. Но надо понимать, что мы хотим от этих реформ, и последовательно к этому двигаться. Вот мы, собственно, предлагали вот эту систему последовательных реформ, которые можно было опробовать вот на одной маленькой колонии, когда было это всего там 30 человек. Почему было не разрешить такой эксперимент? Нет, категорически его, так сказать, запретили и, так сказать, пресекли всякое поползновение в этом направлении. Это жалко, на мой взгляд. Вот. Но что можем, то все-таки будем стараться делать. Не могу сказать, что я философски задумывался над тем, почему именно так в тюрьме я оказался так надолго. Но мне, конечно, это много дало для, так сказать, познания жизни вообще. Зачем мы живем? Ну, чтобы понять, как все устроено, как люди живут, что они чувствуют и вот в экстремальных таких ситуациях. Второе, конечно, для меня очень важно, что это не было единственным местом моего служения. Вот, и когда говорили о таком вот тюремном служении, что вот надо создавать штат священников, которые будут служить только в тюрьмах, я думаю, что это, конечно, очень депрессивно будет действовать, если вот человек будет только сидеть в тюрьме. И он очень мало что сможет сделать, потому что ему не на кого опереться, не на что опереться вне тюрьмы. У меня всегда приход, у меня здесь есть свои люди, волонтеры, в конце концов, которых я могу с собой повезти, которые будут тоже мне помогать, и, так сказать, деятельность может как-то шириться, разветвляться. А если я только там, конечно, я этого лишен. Ну и, конечно, тоже, ну, понятно, это деформация определенной личности происходит, если ты все время общаешься с людьми какого-то определенного склада, с определенной судьбой, да, вот. Рисунком, так сказать, их жизни. Вот. Поэтому это я не могу сказать, что это определяло, ну так вот, всецело мою жизнь на вот всех, всем этом промежутке. Было очень много всего другого, вот, что давало мне возможность как-то приходить в тюрьму всегда, ну, в каком-то смысле, наполненным. Мне было что-то туда принести. Вот, и но это меня не подавляло, скажем так. Хотя, конечно, грустные размышления, а иногда и довольно острые ситуации, когда были какие-то обострения, скажем, в тюрьме. Я знал, что происходят вещи ужасные, вот, и я не могу на это повлиять. Это, конечно, вызывало определенные переживания. Вот, естественно, я старался что-то предпринимать, делать.
Вы слушали заключительную часть интервью с настоятелем домовой церкви Святой Анастасии Узорешительницы города Петербурга, главным редактором радиоканала «Град Петров» протоиереем Александром Степановым. Больше 25 лет отец Александр посвятил тюремному служению и заботе о несовершеннолетних заключенных. Видео и текст этого интервью можно найти на сайте «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами до следующих встреч. Спаси и сохрани вас Господь.